Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, это программа «Цена победы», очередной ее выпуск, и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа, если можно так сказать, без темы. Мы обычно заранее определяем тот вопрос, ту тему, которую мы обсуждаем. Но сегодня у нас, собственно говоря, тема одна, и называется она именем и фамилией нашего гостя. Я просто скажу «Борис Стругацкий, писатель». Хотя вообще достаточно было сказать просто «Борис Стругацкий», говоря современным языком. Это такой бренд. Борис Натанович, вы не обижаетесь на слово «бренд»?
Нет, не обижаюсь, спасибо.
И вот мы, как мы договорились, мы с Борисом Натановичем будем говорить о войне в самом широком смысле этого слова, и об осмыслении войны, о личном, наверное, опыте военном Бориса Натановича. Борис Натанович, я бы, наверное, хотел бы начать вот с такого вопроса. Я недавно участвовал в одной программе телевизионной, посвященной истории войны, и в числе там самых разных вопросов был и такой. Как мы будем, и вообще будем ли мы праздновать столетие Победы? Ну, немножко, так сказать, расширяя этот вопрос, я его хочу обратить к вам. Вот на ваш взгляд, вообще вот эта победа, станет ли она там со временем таким же фактом истории, как, скажем, там, Отечественная война 12-го года? Ну, была и была, что называется. Или же вот продолжит свое нынешнее такое состояние, состояние такого сакрализованного, что ли, вот исторического факта?
Безусловно, это будет просто факт истории, замечательный, конечно, всем известный, изучаемый в школах и вузах, но всего лишь факт истории, я в этом уверен.
Ну, знаете, вот сейчас очень много часто говорят о том, что для того, чтобы сказать полную правду о войне, звучит немного цинично, но должно уйти то поколение, которое воочию видело эту войну. Что даже в каком-то смысле аморально сегодня лишать вот это поколение того символа, той победы, если хотите, может быть, чуть ли не единственной, которая вообще была в их жизни. Что вы скажете, ваше отношение?
Ну, мне эта позиция понятна, но, знаете, историческая правда, она существует независимо от наших желаний. И вот та сакрализация войны, которая имеет место последние годы, она является фактором чисто внутриполитическим. К истории сакрализация никакого отношения не имеет. Я сильно подозреваю, что и к повышенному вниманию к нашим доблестным ветеранам она тоже никакого отношения не имеет. Просто нужен некий яркий символ, который озарял бы нам прошлое. Прошлое тяжелое, я бы даже сказал, кровавое, убитое пожарами кровью. Но некий такой положительный маяк должен в этом прошлом находиться. И он находится. Это вопрос чисто пропагандистский, если угодно, как бы это цинично не звучало. Существуют группы людей, существует политическая элита, которая заинтересована в создании неких общенациональных символов. Вот Великая Отечественная стала. Жалеют ли при этом ветеранов? Да, наверное, но, честно говоря, что-то я не видел работников ни нашего рока, ни советского рока. Людей, которые искренне и действительно от души думали на эту тему. Ну, ветераны. Я думаю, отношение к ветеранам примерно такое, как не грустно, как не цинично это звучит. И с другой стороны, вы знаете, что значит цинично? Это ведь так устроена человеческая жизнь. Мы стареем, мы сходим со сцены, мы перестаем быть как сколько-нибудь существенным фактором производства или истории, или политики, или постепенно интерес к нам общества пропадает. Это естественная пропажа интереса. Если бы было, наверное, странно, если бы этого не было. Все смертно, все конечно, и память тоже конечна, даже самая-самая близкая. Тут ничего не поделаешь. Да я не знаю, надо ли с этим что-то делать. Конечно, не надо переборщивать. Конечно, не надо делать своей целью, устраивать из Великой Отечественной некий жупел. Это тоже перебор, который, по-моему, никому не нужен. Но в то же время соблюдать историческую правду во всех ее неприятных нюансах надо, надо. Мы это будем делать, я думаю, не мы, так следующее поколение. Это неизбежно. Хотя, вот вспомним, например, ту самую упомянутую выше Великую Отечественную войну 12-го года. Ведь нельзя сказать, чтобы она как-то очернялась, эта война. Даже наиболее реалистических и мощных произведений художественных того времени, как скажем, Ивана Николаевича Толстого сочинения, там рассказано много страшного, но какой-то такой уж особенно отталкивающей, угнетающей картины нет. Хотя Толстой ведь ненавидел войну, он считал ее неестественным состоянием человечества, и когда он писал о мерзостях войны 12-го года, он делал это от души. Так что я не думаю, что там какие-то особенные уж такие черные мерзости всплывали. Практически все, что мы знаем, мы можем знать, мы уже знаем. Остались какие-то особенно гнусные страницы. Ну, и они со временем станут достоянием. Новое поколение будет воспринимать их совершенно, в общем-то, равнодушно так, как оно воспринимает историю вообще. Так, как оно воспринимает подавление, скажем, Тамбовского бунта в начале большевистского правления. Как оно вспоминает подавление кронштадтского мятежа. Это же были страшные, кровавые страницы, о них стало известно, в последнее время стало известно много.
Голодомор, кстати говоря, да?
Да, безусловно, голодомор. Да мало ли этих черных страниц. Нельзя сказать, чтобы это все как-то существенно меняло картину нашего прошлого. Картина, я бы сказал, уже написана. И краски достаточно мрачные. И те люди, которые пытаются на эти мрачные краски накладывать парадный знаменный лоск, занимаются делом неблагодарным. Ну, как и всякая ложь. Даже ложь во спасение, она все-таки таит в себе некую гнильцу. И нормальные люди стараются даже такую лжи избегать. Тем более это неизбежно в истории. Я думаю, что это произойдет и в нашей истории тоже. Не думаю, чтобы мы узнали что-то новое. Хотя я вспоминаю свои разговоры с фронтовиками, в том числе с фронтовиками-писателями. Они говорили в частности, что правда о войне никогда сказано не будет. Просто потому, что никакой участник военных действий не выходит из войны совершенно чистым. У него сохраняются воспоминания не только страшные, но и стыдные в том числе. И эти стыдные воспоминания есть неизбежная часть военного прошлого. Но та часть, о которой никто никогда говорить не захочет. И даже самые наши замечательно правдивые писатели, такие как Виктор Астафьев, например, даже они, мне кажется, все-таки не до самой глубины собственной души докопались, хотя сказали очень много действительно страшного об этой войне. «Проклятый, забытый» — это ведь название символическое, и название, я бы сказал, для целой эпохи, если угодно, назвать. Так что правда неизбежна, никуда мы от этой правды не идем. Вырастает поколение, которое воспринимает войну определенным образом, равно как и нашу историю определенным образом. И естественно, что отношение поколения к старине, ну, есть стандартное отношение молодых к старым. Некая уважительность, некое рассеянное сочувствие, сопровождающееся нескрываемым желанием покончить наконец с этой болтовней и отправиться на тусовку. Это нормально, тут нет ничего ни плохого, ни хорошего. Так было всегда, так всегда будет.
Борис Натанович, вот вы сейчас, говоря о Толстом, сказали, что, так сказать, описывая мерзости войны, он в то же время ненавидел войну, и, как вы сказали, он считал ее войну неестественным состоянием для человечества. Я где-то прочитал то ли ваши слова, то ли у вас это слово было употреблено про вас, и вы вроде не сопротивлялись этому, не опровергли. Вас где-то назвали пацифистом. Но ведь можно ли согласиться с тем же Толстым, да и с вами, если вы действительно пацифист? Ведь вся история рода людского, это там, хотя Толстой, как еще раз повторю, говорил, что это неестественное состояние, но это история войн. Вот в этом смысле вот такого рода пацифизм не равняется ли коммунизму, то есть некому идеалу, к которому нельзя прийти?
То есть вы, короче говоря, хотите сказать, если я вас правильно понимаю,
что от войны...
Если как следует воскрести пацифиста...
Да, нет, нет, нет.
...обязательно обнаружится агрессивный...
Нет. Нет, нет, нет. Я не в этом смысле, конечно. Я в том смысле, что это такая некая идеальная цель, если хотите, мир без войн, да, которая, в общем-то, недостижима. Практически.
Значит, идея мира без войн, несомненно, относится к той же самой категории, что и идея светлого коммунистического общества.
Угу.
При нынешнем состоянии человеческих отношений и при нынешнем состоянии воспитания человека, это вещи совершенно недостижимые, можно сказать, абстрактные. Но это, согласитесь, цели, к которым... стремиться хорошо. То есть пацифизм – это в конечном итоге хорошо, потому что пацифизм – это ненависть к убийству, ненависть к кровопролитию, ненависть к жестокости и так далее, и так далее. Тоже замечательный букет неприязни, включая в себя понятие пацифизма. И это хороший букет, это правильный букет, это букет, который хорошо пахнет. Другое дело, что цветы, конечно, это цветы райских кущ. Не растут эти цветы на наших огородах. Ничего тут не поделаешь.
Или искусственные, восковые.
Либо искусственные, что, мягко выражаясь, ценность их сильно снижает. Но тем не менее, факт остается фактом. Никуда от этого не уйдешь. Всегда существовали люди определенные антивоенные наклонности. Всегда, во все времена. Конечно, история не сохранила нам таких примеров, но наверняка были какие-то совершенно дикие наши предки, которые молчали и глядели в сторону, когда все племя ревело вперед за реку, уничтожим всех этих длинноволосых, да, до единого, до последнего человека. А они молчали, им это не нравилось, они считали, что это нехорошо, что от этого никакой пользы никому не будет. И вот этот пацифизм мы несем с собою, человечество несет с собой, так же, как и очень многие другие, я бы сказал, противоестественные качества. Доброта, например. Ну, зачем нужна доброта для выживания даже в современном обществе? Честность. Кого спасла честность? Кому она помогла? Кому помогла пробиться?
Ну, она спасает перед Богом, что называется, да?
Что-что?
Спасает перед Богом.
То есть она, да, она спасет тебя, может быть, перед престолом.
Да.
Во-первых, этого может не случиться.
Может.
И тут ничего не поделаешь, потому что племя атеистов произрастает рядом с племенем пацифистов. И ничего с этим не поделаешь. Они должны как-то приспосабливать свои... мироощущение к этому обстоятельству. Поэтому, ну что, что можно по этому поводу сказать? Ну, бесчеловечна война, ну, вредна она, в конечном итоге вредна, проистекает, растет она из самых гнусных тайников человеческой души. Из тех тайников, где копится агрессия, где копится злоба, где копится зависть, где копится стремление отомстить. Вот из самых мерзких уголков вырастает агрессивность в конечном итоге, хотя иногда она может прикрываться очень красивыми словами, например, там «Весь мир насилием мы разрушим до основания». Красиво сказано, лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты не туда. Красивые слова, но растут они в конечном итоге из того же самого гноища, что и ненависть, что и расовая ненависть в частности.
Вот да, но это, так, конечно, но это слова и лозунги отнюдь не пацифистов.
Нет, я понимаю.
Ну да, что агрессивно, агрессия.
Да-да-да, я просто привожу пример случая, когда, казалось бы, антипацифистский лозунг имеет смысл. Казалось бы, следует ему следовать, следует ему его принять, следует за него бороться, но нет. Нет, не следует, потому что, повторяю, все это произрастает из самых гнусных участков нашей души. Точно так же, абсолютно точно так же, как расовая ненависть тоже произрастает из каких-то мерзких, гнилостных, старинных областей души неандертальца. Поэтому пацифизм – да, милитаризм – нет. Ничего тут не поделаешь. Так устроена жизнь. Мы всегда будут люди, которые будут утверждать это, и всегда они будут считать себя правыми, а кто прав на самом деле?
Это никто не знает.
Не нам, вероятно. Вероятно, не нам мире. Хотя я-то считаю, что нам.
Борис Натанович, мы вот начинали наш разговор с сакрализацией победы, да, почему она происходит. Как с этим связано вот это возрождение, и это, наверное, немножко странно звучит по отношению к этому человеку, это слово, но реабилитация Сталина, политическая реабилитация Сталина.
Да никак на самом деле не связано это.
А мне иногда такое складывается впечатление, что, собственно говоря, вот говоря о победе, говоря о войне, это так или иначе нам хотят тем самым сказать о Сталине.
Ну нет, у меня такого впечатления нет. Мне-то кажется, что вот это вот обожание Сталина, это желание прижаться снова к барскому сапогу, это желание лежит ведь в каких-то, опять же, тайниках человеческой души, и живет оно всегда. Менталитет людей, которые тысячу лет без перерывов были холопами, тысячу лет. Вот что это представить. Были холопами без единого перерыва. Психология этих людей не может быть другой. Они всегда будут верить в доброго царя и восхищаться им. Причем, когда восхищаются добрым царем, то восхищаются всему, что он заключает в себе. В том числе, как это не парадоксально, его жестокости тоже. Потому что ей всегда обязательно находят оправдание. Так вот эта вот мечта о властителе, который придет и сделает несправедливое справедливым, это и есть мечта о возвращении Сталина, сталинизма. Больше ничего в ней нет. То, что это возрождение, попытка возрождения сталинизма совпала с годовщиной войны, ну, это в значительной степени случайное совпадение. Опять же, это надо иметь в виду, что так же, как Отечественная война является, может быть, единственным светлым, огненно-светлым пятном нашей истории, также, может быть, и участие товарища Сталина в Отечественной войне является, может быть, единственным огненно-светлым кусочком его страшной биографии, потому что все остальное, его биография – это кровь и ненависть, больше ничего, тирания. А здесь он как бы свои самые отрицательные качества направляет на то, что вроде всем полезно, всем хорошо, по славу Родины, во славу народа, на пользу народа. Вот это вот совпадение не случайно, конечно, не случайно. Потому что, обратите внимание, вот у меня такое ощущение, что сторонники Сталина уже перестали даже спорить, был ли Сталин палачом, правильно или неправильно он загубил миллионы людей. Больше об этом спора нет. С этим все смирились. И спорят только о том, 20 миллионов он погубил, или каких-то жалких 600 тысяч.
Да-да-да, это вот...
Это же смешно в масштабах государства.
Да, такой прием, это... такой прием, как будто 600 тысяч это нормально, а там а миллион ну, да. это плохо, да? Вот
это даже не то, что нормально, а просто говорить мягче.
Ну да-да, что там, мелочи жизни.
Да, вот. Так что вот с этим уже больше не спорят. Сейчас подчеркивают только одно, что он был великий полководец, и что он выиграл войну. Для этого есть, для такого утверждения есть определенные основания. Непредубежденный человек, безусловно, с этим не может не согласиться, в известном смысле. Действительно, только человек с характером, привычками и умением Сталина сумел бы так переломить ход войны, как это сделал генералиссимус. Это же была задача страшнейшая. После чудовищного надлома 41-го года, такого надлома, который, я думаю, не выдержало бы ни одно другое государство в мире.
Это правда.
В том числе даже, наверное, блистательная Англия не сумела бы пережить такого страшного поражения, какое пережили мы в 41-м году. И все-таки он сумел заставить людей прекратить панику, начать драться, погнал их на фронт и заставил их умирать, умирать и умирать тогда, когда считал это нужным. Это для этого надо было определенным талантом обладать.
Это безусловно.
Люди, которые восхваляют Сталина как великого полководца, они должны только помнить одно, о чем они, конечно же, регулярно забывают. Что все беды, которые были в нашей истории новейшей, все без исключения имеют природу, имеют начало в природе Сталина. То, что он запретил бороться коммунистам, бороться с социал-демократами против фашистов в 1933 году в Германии. То, что он фактически возвел Гитлера на пост канцлера, потому что если бы не эта победа, Гитлер никогда бы не стал главой Германии. Никогда.
Борис Натанович, да. Извините, я вас сейчас буквально ненадолго прерву. У нас сейчас да. будет выпуск новостей, после да. чего мы продолжим беседу, я напомню, с Борисом Стругацким.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведущий сегодня я, Виталий Дымарский. А беседую я с писателем Борисом Стругацким. Мы говорим о разных аспектах, о разных сторонах той войны, да и не только той, вообще о нашей жизни. Борис Натанович, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем нашу беседу. Мы остановились на Иосифе Виссарионовиче Сталине с вами.
Да, без него никуда.
Без него никуда, тем более, когда мы говорим о войне. Я вот тоже знаю вашу позицию, что при всем при том, вот как вы уже сказали перед перерывом, что нельзя отрицать его роль в войне и в том переломе, который произошел в войне после жуткого погромного 41-го года, тем не менее нельзя забывать о том, что он, как вы сказали, и Гитлера привел, ну, не фактически, но косвенно, конечно, к власти. И самое главное, вот можно ли считать Сталина вместе с Гитлером и виновником войны?
То есть, безусловно, в известном смысле можно, потому что Сталин был сориентирован на войну изначально, точно так же, как Гитлер. Это была агрессивная власть, которая не могла удовлетвориться тем, что эта власть распространяется на большую часть земного шара, а будет стремиться распространяться все дальше, дальше и дальше. Этой мыслью проникнуты все речи, все песни, все сказы того времени. Достаточно все это посмотреть, попробовать заново прослушать и перечитать. Так что Сталин был нацелен на войну. И задача заключалась только в том, в какой момент в эту войну вступить, на чьей стороне и какие цели определить. То здесь Сталин, конечно, напортачил, выражаясь языком современной молодежи. Он совершенно неправильно оценил силы Гитлера и антигитлеровской коалиции. Он совершенно неверно оценил стратегию Гитлера, не поняв, что Гитлер никогда не пойдет в Англию до тех пор, пока не разберется на Востоке. А ведь это была единственная, может быть, надежда Сталина, которая определяет все его странные поступки 40-41 года. Единственная надежда, что Сталин увязнет, Гитлер увязнет в Англии. Но Гитлер оказался хитрее. Сталина перехитрил. Это хитрость, вообще говоря, больших лидеров. Это хитрость, которая стоит сотен тысяч миллионов жизней. Но, тем не менее, это не более чем хитрость. Стратегическая ошибка. Вот ни в коем случае не то, что нельзя забывать. Надо все время помнить о том, какую роль сыграл Сталин в том, что 22 июня вообще состоялось без Сталина, без его политики, без его стратегических ошибок. 22 июня вообще могло бы не быть.
Вы знаете, Борис Натанович, я вот иногда думаю, когда вот мы говорим об этом, и в том числе о пакте Молотова-Риббентропа, который вообще-то на самом деле является пактом Гитлера и Сталина, безусловно, да?
Да, конечно.
Вот, что это было поведение, тем не менее, я не в роли адвоката дьявола выступаю, а просто пытаюсь понять, что все-таки, тем не менее, это было поведение режима совершенно логичное, в логике этого режима. Ну, давайте просто... Как мог Сталин создавать коалицию и входить в союз с демократическими там государствами? Тем более,
он
там...
же вошел.
Да, вот это уже когда уже деваться было некуда. Но национал-социализм по определению, если хотите, был ближе сталинизму и сталинскому режиму. Это родственник его по методам управления хотя бы.
И абсолютно правы.
Вспомним Рома с его обыкновенным фашизмом. Я же помню, когда мы смотрели этот фильм, мы же видели нас.
Виталий,
да.
Это совершенно очевидно, с этим никто не будет спорить, только вывод из этого, как правило, делается неверным. Забывается, что гораздо опаснее тот, кто на тебя похож,
это правда,
чем тот, который тебе чужд. С чуждым можно договориться, можно его купить, можно его перехитрить. А вот с таким, как ты сам,
с похожим,
не помогут никакие эти вещи. Тут либо одно из двух, либо ты, либо они. Этот вопрос никогда не стоял по отношению к Западу.
Ну Сталин, да, но это правда, да. Кстати говоря, поэтому, вот в том числе, вот вы привели пример Германии, но не только в Германии, социал-демократы были всегда большими врагами для коммунистов, чем там буржуазия, скажем, такая.
Сталин считал просто личными врагами, он их ненавидел.
Да, потому что они конкуренты.
Но, тем не менее, заметьте, он пытался с ними договориться еще со времен Рапальского договора. Германия была естественным союзником России на протяжении многих лет, до самого прихода Гитлера к власти. Она была союзником только по одной причине. Сталин рассчитывал на реваншизм немецкий, на то, что Германию можно будет направить, что Германия сама направится на Запад, освободив ему таким образом руку для собственной политики. А вот мысль о том, что раз Гитлер был похож на Сталина, то лучше было бы с Гитлером дружить, вот эта мысль, мне кажется, глубоко ошибочной. Гитлер был похож на Сталина, и именно поэтому бояться их надо было в войне и в стране. Сталин боялся, кстати говоря. Сталин же отнюдь не дурак был, он прекрасно понимал, кто такой Гитлер и чего он стоит, и что сделает Гитлер при первой же возможности. Только, по мнению Сталина, такой возможности у Гитлера не было. Вот на что Сталин рассчитывал.
Ну, есть еще
Сталин
одна версия.
Сталин рассчитывал на то, что Гитлер заигрался. Поэтому он вел себя соответствующим образом, втягивал Гитлера в эту дальнюю игру. Ну, таким, конечно, не просто даром втягивал таким образом, чтобы самому тоже урвать кусочек мирового порядка.
Ну, вот, собственно говоря, в 1939 году он и урвал кусочек территории,
конечно,
да? Вот. А потом существует версия, что он просто, ну, это она известная версия, да, что Сталин рассчитывал ударить просто первым.
Нет, ну, это естественно. Это версия, которая мне с незапамятных времен кажется чрезвычайно вероятной. Это все факты, которые мы имеем, идут в подтверждение этой версии. Вот только прямых документов до сих пор найти не могут.
Угу.
И вряд ли найдут, это, наверное, был большой секрет. Но не в этом дело. Да, конечно, эта мысль была, и... но только было ясно, что мне лично было ясно, что раньше, чем Гитлер вторгнется в Англию, нападать на него было бы нельзя.
Угу.
А вот когда вторгнется, вот тогда можно будет выйти с Гитлера веревки. Вот это была идея Сталина, которую он тоже проиграл. Поэтому изображать его гениальным полководцем, гениальным мыслителем, гениальным стратегом – просто ошибка. Это было не так. Это был человек весьма талантливый, это был человек, мастер, безусловно, своего дела, но не гений. Нет, никак не гений. Он много, часто ошибался, только он так организовал свою жизнь, что за эти ошибки платил не он. Помните его знаменитую речь? Это в один из последних октябрей войны, когда война уже скончалась, уже было ясно, что победа не за горами. Сталин замечательные слова сказал на каком-то торжестве, что никакой другой народ, сказал Сталин, не простил бы своему руководству, который он допустил этой войны, и так далее, и так далее. И поэтому выпьем за русский народ.
Да,
то есть
да,
Сталин
да.
сам понимал. Он висел на волоске, безусловно. А почему он висел на волоске? Потому что взорвался, потому что совершил стратегические ошибки. Но зато сумел устроить свою судьбу так, чтобы все это можно было переложить на других. И летели чужие другие головы. Вот в этом он был, может быть, даже гений. В умении переложить собственные ошибки в другие партии или на другие государства.
Ну да, если он и был мастером, как вы говорите, то, так, как вам говорят, заплечных дел, да? Борис Натанович, еще один вопрос, уже такой, более личный. Ваш собственный опыт войны, ваш личный опыт войны. Я имею в виду ребенком в блокадном Ленинграде.
Да, ну мне было 8 лет, когда началась война. Я неплохо помню блокаду.
Угу.
Хотя, если честно говоря, я думаю над этим, задумываюсь, и мне иногда кажется, что 90% того, что я якобы о блокаде помню, это на самом деле то, что рассказывала мне мама, которая, конечно, все это перенесла на себе, на своих плечах. А я помню очень мало. Я не помню мук голода, например, вопреки часто распространяемому мнению. Вот, по-видимому, детишки вот такого возраста, они тихо угасали, не испытывая никаких мучений. В то время, например, как мой старший брат, который был на 8 лет старше меня,
да.
он находился как раз в том возрасте, когда надо есть.
Да, ему было 16.
Страшно,
да?
Ужасно мучился от голода. А я ничего этого не испытывал. Я помню, что я все время читал. Я помню, что я читал Уэллса «Войну и мир», почему, не знаю, попала мне эта книжка. Я помню, что мне было очень жалко кошек, которых мы ели. Я помню последнего котенка, который был настолько голоден, что когда ты его пытался его погладить, он бросался на тебя и грыз твои пальцы. Вот это вот я все помню, мне это не могли рассказать. Но основная масса воспоминаний, это, конечно, все то, что мама рассказывала.
А вот, знаете как, вот, ну вот мы уже сегодня упоминали Виктора Астафьева, да? Вот для Астафьева война была, ну и личным опытом, да, так сказать, который он пережил. И в то же время это был, ну если хотите, материал его для его литературы, да, для его книг. Кстати говоря, в отношении Сталина он вообще был совершенно... беспощаден, я бы сказал, да, я помню, не гарантирую точность цитаты, но почти точно, когда он сказал, что Сталин и Жуков утопили в крови русский народ. Это по поводу, кстати, военного гения генералиссимуса. Да? Вот, но я просто вспомнил по поводу Астафьева в связи с тем, что война для него была, в общем-то, главной темой его книг. Вот если я правильно понимаю, для вас и для брата война не была вот, да, тем событием, если хотите, или тем потрясением, которые так или иначе потом преломились в ваших книгах.
Ну вот вы знаете, как раз Дмитрий Быков, известный нам всем прекрасный эссеист, он как раз считает обратное. Он считает, что в подавляющем большинстве произведений братьев Стругацких война в том или ином виде присутствует.
Я читал этот текст, да.
Да, и мне трудно с этим спорить. Наверное, так оно и есть. Потому что о войне мы много думали. Потому что у нас было много друзей фронтовиков. Потому что Аркадий Натанович, старший мой брат, как-никак, все-таки был офицером советской армии. И хотя в войну, в военные действия не попал, а был в это время курсантом военного института иностранных языков, но тем не менее в армии он служил, армию знал изнутри и хорошо. Мы не могли об этом не писать. И, конечно же, писали, хотя не придавали, может быть, этому какого-то специального значения. Так что это вопрос не такой простой, тут все закрыто. С Астафьевым все ясно. У Астафьева же все-таки война составила главный кусок его жизни, главный. У меня это было не так, у меня, например. Я все-таки, для меня было детство, никуда от этого не идет. Детство тяжелое, масса неприятностей было в этом детстве, эвакуация одна чего стоит. Но, тем не менее, война не была сутью моей жизни. Чего не заткали в Астафьеве. В Астафьеве это была именно суть жизни. Не мудрено, что он все свое творчество посвятил именно войне. Ну, не все, но он сам чуть значительно.
Ну, да, в значительную часть, конечно. Борис Натанович, возвращаясь опять к общей истории войны.
Да.
Вот в течение уже почти 5 лет, ведя вот эту программу, там и рассказывая о разных эпизодах войны, о разных людях войны, я вот подумал вот о чем, да, так сказать, рассказывая, собственно говоря, об этом. Мы очень часто разоблачаем или развенчиваем, как сейчас говорят, те или иные мифы времен войны. Это их очень много, в том числе касающихся там героев, да, там те же панфиловцы, как известно, да, там непонятная история с Гастелло, непонятная история с матросом и так далее. Но я вот о чем подумал, что, может быть, вот в такие моменты жизни государства, страны, общества, может быть, такие мифы, такая героизация, она необходима, она нужна, это просто вот для подъема духа народного, да, а потом это остается в истории как факты. Это вот по поводу исторических фактов и мифов.
Я с вами совершенно согласен. Это все было нужно, это было частью совершенно необходимой военной пропаганды. Никуда от этого было не уйти. Это имело место во всех странах, а не только в тоталитарных. Uh-huh. Это совершенно естественный путь военных пропагандистов. А беда состоит в том, что остается в дальнейшем, в мирное время уже, когда война проходит, когда исчезает ужас и опасность, не сохраняется благородство мифов. Они превращаются, черт возьми, в анекдоты. Так как подвиг Ивана Сусанина в свое время, безусловно, игравший большую роль в пропаганде, военной пропаганде царского времени. В наше время превратился в анекдот. Анекдоты рассказывают про Сусанина.
Ну, как в анекдот превратился Чапаев, между прочим.
Совершенно верно. Да. Чапаев то же самое. Ну, Чапаев там немножко другое дело. Там просто в основе лежит не подвиг Чапаева и не его действия, а там просто кинофильм.
Там кинофильм.
Но вот конечно. С этими, со всеми этими героями. Ну, это уже превратилось в собственную противоположность. Вот это вот плохо. Это то, что раздражает современную молодежь. Им рассказывают, а они с удовольствием вспоминают где-то услышанные разговоры о том, что это вранье, что все не так это было. Эти мифы пережили себя. Сейчас, если вы хотите создавать мифологию, создавайте новую мифологию. Мифологию послевоенную, если угодно, мифологию основанную на неопровержимых фактах, мужество и геройство, ведь таких фактов было наверняка более чем достаточно. Почему о них никто никогда ничего не говорит? И только когда читаешь книжки про войну, вдруг узнаешь, там гарнизон стоял насмерть, там до последнего дралась окруженная часть. Мы ничего об этом не знаем, оказывается. Мы восхваляем совсем других людей. Мы расставляем совсем другие имена и другие времена. Так что если уж надо создавать мифологию, в чем я не уверен, впрочем, я не люблю пропаганды в любом виде. Но если уж создавать мифологию, то это должна быть мифология, основанная на правде. Я, правда, сейчас сразу же вспомнил замечательные слова одного ветерана, военного полковника, по-моему, в отставке, в глубокой отставке. Это было в самом начале перестройки, когда только-только телевидение начало свой победный путь. Была какая-то передача о войне, о военно-патриотическом воспитании. Это же вечная тема нашего телевидения. И среди прочего, всего прочего, я запомнил вот этого полковника, который с горечью произнес замечательные слова. Он сказал: «На правде молодежь не воспитаешь». Это было слышать просто страшно. А ведь это, наверное, так.
Вообще, действительно страшные слова. Они оправдывают тогда все, что происходило
с нашей историей. Они оправдывают все, и они, между прочим, подтверждают устами фронтовика, бойца, который проползал часть войны на брюхе в грязи, подтверждают наше видение войны, наше штатское видение. Мы тоже понимаем, что вся эта окопная правда – это совокупность мерзостей, а не совокупность подвигов. Он это нам подтвердил фактически.
Это правда. Спасибо. Спасибо, Борис Натанович. Спасибо. Надеюсь, мы вас не сильно утомили. Желаем вам здоровья, хорошего настроения, хороших мифов и хорошей правды.
Спасибо, Виталий. Я пользуюсь случаем выразить свою любовь и благодарность вашей радиостанции и вашим передачам в частности. Всегда вас слушаю с большим
удовольствием. Спасибо огромное. Спасибо, Борис Натанович. Всего доброго.
Доброго. Счастливо.
Ну, а мы завершаем, как обычно, нашу программу портретом Тихона Дзитко. А я прощаюсь. До встречи через неделю.
«Цена победы».